Книга Откровения дорога и ценна не только тем, что она раскрывает нам события последнего времени, но и тем, что она заканчивает Библию, ею заканчивается Библия. Библия начинается с того, что представляет нам начало Божьего плана искупления. В последней книге, в книге Откровения, подводится итог. И вот сегодня мы подошли к одной из этих очень интересных, очень ценных точек, которая показывает нам перспективу, рисует нам будущее в очень яркой, очень близкой, сердечной для нас форме. Если вы помните начало книги Откровения, когда апостол Иоанн находится на острове Патмос и является ему Иисус Христос, и Иоанн от этого присутствия прославленного Христа впадает в трепет, вот, и Христос тогда кладет ему руку и говорит: «Не бойся, я есть первый и последний, начало и конец». Он объясняет ему вообще сущность того, что ему ожидать сейчас. И есть главная мысль, которую Христос коммуницирует Иоанну, и которую коммуницирует Иоанн потом на протяжении всей этой книги. Эта мысль связана с одним главным фактом. Иисус Христос – победитель. Он победит в этой огромной битве, которая имеет место во Вселенной. И эта битва началась с момента, когда Люцифер, осеняющий Херувим, восстал против Бога, и когда он был низвергнут на землю, и потом он искусил первых людей, и мы знаем, что он сделал их своим основным инструментом борьбы против Бога, противостояния Богу. Его цель всегда украсть, убить и погубить, и поэтому он, противостоя Богу, он делает очень много разрушения для Божьего творения. Это его, одна из его глобальных задач, которой он движим. Он знает, что не может победить всемогущего Бога, но по причине своей гордыни, своей ослепляющей его ум, вот этого его самомнения, его упорству, он изо всех сил противится Христу, стремясь причинить как можно больший урон ему и его творению, как мы уже говорили. В то же самое время Бог использует это великое противостояние, чтобы вот из среды этой битвы сформировать самую великую ценность – церковь, невеста Сына Божьего Иисуса Христа. Нужно быть откровенным, что нам многое непонятно в этой борьбе. Есть много вопросов, на которые трудно найти ответы. Если мы думаем о этой глобальной вселенской битве, которая происходит, то могут возникать и возникают самые разные «почему» в самых разных сферах. Но тем не менее, мы знаем точно, что то, что нам нужно для нашего спасения, то, что необходимо для твоей души сегодня, то, что необходимо для нашей жизни на протяжении всех дней, которые отмерил нам Господь здесь на земле, открыто для нас, Бог открыл это для нас в Священном Писании, в Слове Своем, в Библии. Библия начинается историей сотворения мира, сотворения людей. На первых ее страницах раскрывается грехопадение, о котором я уже говорил, когда первые люди, прародители человечества, Адам и Ева, когда они согрешили, и далее мы читаем трагичный результат этого события, когда согрешившие люди становятся богопротивниками, и они движимы двумя основными ценностями. Все люди движимы самоутверждением и самоугождением. Вот это два врожденных качества. Это не просто качество, это как бы пружина, которая вот, она сжата, и она постоянно вылазит наружу у каждого человека, рожденного от Адама и Евы. Вот эти две пружины, самоутверждение и самоугождение, они есть, они живут в каждом человеке. Это и есть очень яркое выражение первородного греха. И вот эти две пружины, они используются дьяволом для того, чтобы... Или таким образом дьявол сделал людей своими сторонниками в его борьбе, в его противостоянии с Богом, потому что люди таким образом через самоутверждение и самоудовлетворение, они противостоят Богу. Но не только Богу. Они противостоят еще друг другу. Потому что всякое самоутверждение, оно всегда концентрируется на самом себе. Оно не терпит, когда кто-то рядом самоутверждается. Оно ищет как-то подавить возможность. Правда, иногда люди объединяются вместе для того, чтобы вместе подавить кого-то. И таким образом мы имеем дело с империями, с нациями, которые теперь уже самоутверждаются как нация. Одна нация утверждается в противовес другой нации. И это было на протяжении всей истории человечества. И это будет до конца человеческой жизни здесь, на земле. Так вот, книга Откровения говорит о том, что однажды придет момент, когда все человечество объединится под знаменами Антихриста в противлении Богу. Что-то подобное уже было в момент Вавилонской башни, когда тогдашние люди говорили на одном языке, и они объединились вместе. И заметьте, мы об этом неоднократно уже говорили, люди используют цивилизацию, то есть научно-технический прогресс, различные достижения, расширяются человеческие возможности, увеличивается способность производить что-то эффективное, полезное, нужное. И вместо того, чтобы это использовать для сотрудничества с Богом, грешные люди, они противопоставляют себя Богу и живут для того, чтобы сделать себе имя. Все это дьявольские трюки, посредством которых дьявол достигает той же самой цели – украсть, убить и погубить. Вот почему мы живем и от рождения человечества и до нынешних дней войны, самые разные террор самых разных форм, самые разные беды, конфликты, ссоры, противостояния, уныние, депрессии, всякие беды или горе разного типа. Это все вот оттуда. И все это часть вот этой борьбы. Так вот, книга Откровения говорит нам о завершении этой борьбы. В принципе, книга Откровения говорит о двух самых главных темах, которые мы видим. Завершение противостояния человеческой цивилизации Богу, которое заканчивается победой Агнца. Это первое. И второе, вместе с этим параллельно происходит следующая завершающая такая картина или этап, который мы видим в том, что завершается величайшее Божье дело – созидание Церкви. И вот именно об этом мы сегодня будем говорить. Наш текст, который мы сегодня изучаем, говорит об этом. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Брак Агнца». И она касается 19 главы книги Откровения. Но я хотел бы вернуться немножечко раньше в 18 главу. И как я вас попросил уже, откройте, пожалуйста, ваши Библии. И мы посмотрим на то, что предшествовало вот этому событию непосредственно. В прошлый раз мы исследовали 18 главу, которая говорит о излиянии седьмой чаши Божьего гнева. И она была связана с поражением Вавилона, и мы достаточно подробно рассматривали, что речь идет о поражении человеческой цивилизации, которая противостоит Богу. То есть различные человеческие возможности, объединенные, самые лучшие собранные, и они противостоят Богу. И после серии различных судов, и в конце концов, когда седьмая чаша Божьего гнева изливается, мы читаем следующее, посмотрите, 18 глава, 19 стих. «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие, роскошествовавшие с нею, с вот этой великой блудницей, с Вавилоном, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений, говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут, возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает». Вот такая картина рисуется перед нашими глазами. Она была нарисована тогда перед глазами Иоанна, и он передает нам эту картину. Вот. И рядом с ней проводится очень резким контрастом совершенно другой тон или же другая атмосфера, которую мы видим на небесах. То есть земля погружена в самую великую скорбь, в самое великое страдание, которое находится на земле. Небеса в это время, посмотрите, 20 стих этой же 18 главы. «Веселись об этом небо». Очень интересно. «И святые апостолы, и пророки, почему веселись? Ибо совершил Бог суд ваш над ним, над Вавилоном». То есть мы видим эту картину, с одной стороны, на земле глубочайшее страдание и скорбь, с другой стороны, величайшая радость на небесах. И нам кажется, что здесь, конечно, основная причина радости в том, что Божья справедливость восторжествовала, что Божий суд в конце концов проявлен по отношению к этому тысячелетиями противостоявшему Богу человеческому объединению или же достижениям человеческим. И отчасти это действительно так. Посмотрите, 19 глава, 1 стих. «После этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему“». Почему «Аллилуйя»? «Ибо истинный и праведный суды его». То есть небо радуется тому, что Бог праведен, что Божий праведный суд свершился. Потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим. И взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. То есть небо и святые радуются торжеству Божьей справедливости. То есть Бог поразил гордое, напыщенное, восставшее против своего Создателя и соединившееся с дьяволом человечество. Но это, нужно сказать, не единственная и, скорее всего, не главная причина радости небес, которая здесь описана. Главная причина представлена нам в следующих стихах. Вот об этом я хотел бы с вами поговорить сегодня. 4 стих. «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на троне, говоря: „Аминь, Аллилуйя“». Окей. Заложите, пожалуйста, в ваших Библиях палец, где вы сейчас, и перелистните в 4 и 5 главы. Этого не будет здесь на экране. Я хочу, чтобы вы посмотрели это в своих Библиях. И посмотрите, что мы видим в 4 и 5 главах. Мы видим эти же две группы. Посмотрите, 24 старца, 4 глава, 4 стих. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видела сидевших 24 старца, которые были облечены в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». И дальше посмотрите, 6 стих. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, посреди престола и вокруг престола четырех животных, наполненных глазами спереди и сзади. Первое животное было подобное льву, второе животное подобное тельцу, третье животное имело лицо как человек, четвертое животное подобное орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по 6 крыльев, и внутренние исполнены глазами, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая: „Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был и есть и грядет“». То есть мы видим 24 старца, мы видим эти 4 херувима, которые находятся перед Божьим престолом в 4 и в 5 главе. Мы видим, что именно в их присутствии происходит вот эта драма, когда некому открыть свиток, который в руках у сидящего на троне. И когда Иоанн плачет. И потом, когда один из этих старцев, он показывает ему: вот лев из колена Иудина, и тогда он видит Агнца, который он достоин открыть. То есть все начало книги Откровения или начало вот этих событий, оно вот в этом контексте присутствия 24 старцев и 4 животных. И дальше мы читаем с 6 главы и по 19, когда раскрываются все эти казни, это излияние Божьего гнева. И теперь в 19 главе мы опять видим эти же действующие лица. 24 старца, 4 животных пали, поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». То есть они свидетели были всех тех судов, которые изливаются на землю. Они подчеркивают, они подтверждают «Аминь», то есть они понимают, что то, что Бог делает, это правильно, «Аллилуйя», то есть воздают славу Богу за то, что происходит. Ну, слушайте дальше. «И голос от престола исшел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, 7 стих, и воздадим Ему славу». Дальше представляется главная причина, почему они радуются. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себе. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженные, званные на брачную вечерю Агнца, и сказали мне, сии суть истинные слова Божии». Поражение, противостоящее Богу человеческой цивилизации, стало важным рубежом, который открывает путь, рубеж в великой Божьей борьбе против дьявола или против дьявольского восстания, который открывает путь к торжеству великой Божьей цели. После того, когда вот эта главная задача, которая противится, или же задача, которая стояла преградой на Божьем пути, решена, мы видим, что Бог говорит о великой цели, о соединении Сына Божьего, Иисуса Христа, Бога-человека, с Его невестой, искупленной им церковью. Это очень интересная история. Мы посмотрим на нее в двух проекциях. Сначала посмотрим на подготовку к браку Агнца, и потом остановимся немножко на самом этом событии. Во-первых, как подготавливался брак Агнца? Мы начнем с центральной фразы. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». То есть слово «наступил», оно говорит о чем-то, что ожидали давно, к чему готовились, что требовало определенных лет, определенного времени, определенных усилий, подготавливавших что-то, что наступило сейчас. Бракосочетание или свадьбы всегда, в любой культуре, на протяжении всей человеческой истории, всегда были особенным событием. И это неспроста. В каждой культуре, когда люди подходят к созданию семьи, когда молодой человек и девушка вступают в брак, это всегда представляется очень торжественно. В разных культурах есть разные формы, как это делают, но всегда во всех культурах это особенное событие. Жених и невеста одеваются в особые одежды. Место, которое, где это происходит, украшают. Собираются родные, друзья, люди, которые как-то причастны к ним. Устраивается праздник, и центром этого праздника – является всегда посвящение жениха и невесты друг другу. Конечно, со временем институт брака стал мельчать, появились вторые, третьи браки, люди к этому стали относиться менее торжественно и менее серьезно. Но в сути своей история человечества, она сохранила это, она имела это с самого начала. И это неспроста, это не просто сложившаяся традиция. Это заложенный Богом указатель, в котором Бог хотел, чтобы в каждой культуре, в каждом уголке земли. Вот посмотрите, все люди, кто появились на свет в результате брака. В результате того, что мужчина и женщина соединили свои жизни вместе. В любых культурах, в любых местностях. Таким образом, Бог поставил или распространил свидетельства, которые указывали все на одно что-то более значимое. на брачный союз, который однажды будет заключен между Богом и людьми, между Сыном Божьим и Церковью. Послание к Ефесянам, 5 глава, наверное, помните это место, 31-32 стих написано: «Поэтому оставит человек отца свою и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Он цитирует Бытие, он цитирует самый первый день, когда только создана была семья. И он говорит дальше: «Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». То есть каждый человеческий брак напоминает о великом браке, о вечном соединении Сына Божьего, Бога-человека, Иисуса Христа и Церкви. И вот как к каждому браку люди готовятся, вот точно так Бог взял время для того, чтобы подготовить все необходимое к браку своего сына, с его невестой. Люди по-разному готовятся к бракам. Есть быстро, 2-3 месяца, и люди готовы вступить в брак. В некоторых культурах берутся годы. Родители договариваются о своих детях, когда они еще маленькие. И они готовят, потихонечку готовят все, что нужно. Но если мы посмотрим на подготовку к браку Иисуса Христа с Церковью, то эта подготовка заняла тысячелетия. И очень интересный процесс, очень глубокий вообще понимание этого процесса, очень ценно для нас, для нашей жизни сегодня. Послание к Ефесянам апостол Павел говорит о том, что подготовка к браку началась с Божьего планирования, которое имело место еще до сотворения мира. Посмотрите, 1 глава Ефесянам, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, когда? Прежде создания мира». То есть уже все те, кто будут в Иисусе Христе, были предназначены, избраны прежде создания мира. Это глубокие доктрины, которые трудно понимать, и, так скажем, мы их немножко углубляемся в понимании по мере того, как мы изучаем Писание. Кстати, очень хороший класс Андрей Данилович преподает по воскресеньям по систематическому богословию. Вы уже прошли избрание, Андрей, или нет? Еще нет, так что вы успеете. Еще, пожалуйста, присоединитесь к этому классу. Вот. И дальше он говорит: предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Апостол Петр добавляет к этому еще одну очень интересную деталь, очень важную деталь. Он не только говорит, что еще до сотворения мира было решение соединить людей с Иисусом Христом, но он говорит и о том, как это было запланировано, чтобы это произошло. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. Апостол Петр говорит, что еще до сотворения мира Бог определил, что невеста сыну будет создана в результате искупления. Очень важный момент, очень важный. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот почему, когда мы читаем в книге Откровения о браке, мы читаем не просто о браке Сына Божьего с Церковью, мы не читаем просто о браке Иисуса Христа с Церковью, а мы читаем о браке агнца. Это очень важный элемент. Почему? Потому что Бог изначально определил, что невеста сыну будет создана в результате того, что вторая личность Божества, Божий Сын, сойдет на землю, уничижит себя самого, смирит себя до смерти и смерти крестной, отдаст себя в жертву за свою невесту. Это не просто так. Бог мог бы создать невесту Христу, вот так, как Он создал Адама и Еву, и Он таких бы мог очень много наделать людей. Огромное количество. Но у Бога совершенно иной замысел. Он это делает, посмотрите, драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. То есть всемогущий Бог, который способен создать вселенную из ничего, Он определяет, что единственным путем для создания невесты сыну является искупление. Что это значит практически? Это значит, что Он создает людей личностями, способными общаться с Ним, способными любить, способными думать, способными оценивать, способными принимать решения, способными к творческому сотрудничеству с Ним, с Богом. Но вместе с тем, когда Он сотворил людей вот такими, которые имеют возможность для сознательного сердечного сотрудничества с Ним, одновременно Он создает возможность несотрудничества с Ним, возможность противостояния Ему. Бог знал это, а даже больше Бог планировал это. Мы видим это вот в этом тексте, который мы читаем, это прежде создания мира. Он знал, что люди согрешат. Он знал, что люди попадут в рабство. Он допустил это ради того, чтобы невеста сыну стала результатом его величайшего смирения и его величайшей жертвы. Именно поэтому принесение агнца в жертву было ключевым элементом поклонения Богу с самого начала. Мы читаем, как это было у Авраама, мы читаем, как это в день Пасхи, когда народ израильский выходит из Египта, мы читаем, как это было заповедано практически все жертвоприношения или все формы приближения людей к Богу были связаны с принесением агнца, принесением жертвенного животного. И мы читаем и видим, как все это является подготовкой, процессом подготовки вообще избрания Израиля, его удивительная жизнь Израиля. То, что они получают закон, то, что Господь живет среди них, то, что они отвергают этот закон, то, что они не поклоняются Богу, который с ними все время в столпе огненном и столпе облачном. То, что Бог их допускает, что их берут в плен, они уходят в Вавилон на 70 лет. То, что они потом возвращаются из плена. Мы видим, как вот эти многогранные элементы процесса подготовки, это все подготовка к браку агнца и его невесты. Здесь важно напомнить, что в этом величие Божьего провидения, то есть Бог достигает своей цели, но при этом каждый человек действует самостоятельно, каждый человек оценивает ситуацию, исходя из того, кто он есть, принимает решения, действует. Вот. Но мы видим, что все это используется Божьим провидением для достижения его главной цели. Центральным элементом подготовки к браку агнца стало воплощение Сына Божьего, Его земная жизнь, Его смерть на Голгофском кресте. Иисус Христос пришел, чтобы достать из пучины греха тех, очень удивительно, кто был подарен Ему Отцом. Церковь – это люди, подаренные Ему Отцом. Иоанна 17, глава 6 стих. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира». Они были Твои, Ты дал их мне. То есть ради этого Сыну Божьему нужно было стать человеком, Бога-человеком. Ему нужно было соединить в себе божественную человеческую природу для того, чтобы открыть возможность для искупленных им, рожденных от Божьего Духа людей, полноценно и навсегда соединиться с Богом. Это очень удивительная история. Люди, рожденные свыше в результате спасения Иисусом Христом, радикально отличаются от Адама и Евы, которые жили до грехопадения. Радикально. И они отличаются тем, что каждая душа, спасенная Христом, каждый человек, рожденный от Духа Божьего, несет в себе божественную природу. Каждый христианин, каждый спасенный человек – Он соединен с Богом и соединен навсегда. Римлянам 5 глава говорит о том, что Иисус Христос сделал это, умерев за нечестивых, когда мы были еще грешными. 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть всего этого невозможно было достичь, если бы Бог просто создал невесту сына. Это величайший план – который включал в себе множество сложнейших факторов. Единственный вариант, посредством которого можно было соединить личностное творение с Творцом в их полноценном, неразрывном и гармоничном союзе. Но это еще не конец. Умерев за нас на Голгофском кресте, Иисус вознесся на небеса, Он говорит сам, чтобы приготовить нам место. То есть Он стал первым человеком, который взошел в славу Отца, в непосредственное присутствие Божие на небесах. И вот с этого момента начинается процесс созидания церкви на земле. Этот процесс происходит в пучине боли, в пучине скорбей, в мире, переполненном злом, в мире, в котором много несправедливости, много самых разных атак, много самых разных проявлений, различных форм зла. И мы видим, что, послав на землю своего Святого Духа, Иисус продолжает созидать церковь, прилагая к ней все новые и новые души, освящая их и преображая их в образ, делая подобным себе, больше и больше подобным себе, предоставляя им возможность быть соучастниками того не просто гигантского плана спасения, но и дела спасения, частью которого христиане становятся. Вот как описывает этот процесс апостол Павел. 5 глава, Ефесянам 25 стих. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив ванию водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». То есть мы сейчас живем вот в этом, на этом этапе Божьего плана создания невесты сыну. Во второй главе этого же послания апостол говорит об этом же процессе с точки зрения действия Духа Святого. Вторая глава, 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы, посмотри дальше, устрояемы в жилище Божие Духом». Устрояемы – это значит, Дух Святой воздействует на нас, встраивая каждого из нас в Божий храм. То есть Он продолжает работать с каждой душой, преображая нас все больше и больше в образ Иисуса Христа и делая нас более эффективной клеточкой Его тела. Это будет продолжаться до тех пор, пока Господь не приложит последнюю спасенную душу к Церкви Иисуса Христа. Мы читаем в Римлянам 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». То есть наступит когда-то момент, когда будет завершено созидание церкви. Итак, мы говорим о том, что наступил брак, наступил, это предполагает огромный длительный процесс формирования невесты Иисуса Христа. После того, как последняя душа будет спасена, церковь Иисуса Христа будет восхищена от земли, и тогда начнется специальный период, который определен Богом для двух целей. Первая цель, мы уже говорили, спасение остатка Израиля, но вторая цель, который занимает огромную часть книги Откровения, это излияние Божьего суда на человеческую цивилизацию, которая противостоит Богу. 1 Коринфянам 15 глава описывает этот процесс, 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу». И посмотрите дальше. «Когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои». То есть Иисус Христос сейчас спасает души, но наступит момент, когда Он царство не зложит, когда Он подчинит. И это то, о чем мы читаем в книги Откровения, так вот, она и раскрывает перед нами тот период, когда Христос, этот великий Агнец, поразивший дьявола на Голгофе, Он поразит всякое начальство и власть, и силу. И этот процесс описан, посмотрите еще раз на начало 19 главы, 24 старца, 4 животных, поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». Голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Благодаря действиям Агнца, который открывал печати, который стал вот этим Божьим инструментом суда над человеческой цивилизацией. И вот после этого следуют эти замечательные слова. «Возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». Вот почему этому событию радуются небеса. Небо ждало этого времени на протяжении тысячелетий. Теперь несколько слов о том, как будет выглядеть брак Агнца. Это не менее интересное событие, не менее интересный аспект. Радость небес, как я уже сказал, связана не только с величием Агнца в его победе, но и с удивительной красотой невесты. Она будет украшать небо. Это результат тысячелетней работы Бога. Вот смотрите, если Бог за один день создал такое сложное явление, как человек. За один день. За шесть дней он создал всю сложнейшую вселенную, которую мы знаем. Которая продолжает нас удивлять. Она продолжает восхищать. Чем больше мы познаем complexity, сложность вселенной, сложность клеток, сложность атомов, сложность космоса, сложность самых разных процессов, которые мы наблюдаем на Земле, ум человеческий продолжает восхищаться всем этим. И все это было создано за шесть дней. Представьте себе, что будет, когда мы увидим творение, над которым Бог работал несколько тысяч лет. Это то, о чем здесь говорится. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Некоторые люди видят здесь какое-то противоречие, что, с одной стороны, как бы жена сама там постаралась, и теперь выглядит неплохо. Вот. А с другой стороны, ей была дана одежда, ей были даны одежды, весон праведный и чистый, весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. В действительности здесь нет никакого противоречия, и вот почему. Церковь – это великолепный результат огромной работы всей Божественной Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Это дело, как я уже сказал, заняло тысячи лет, оно потребовало создания сложнейшей вселенной, со сложнейшими законами природы, со сложнейшим устройством многоуровневого мира, который мы знаем. Оно потребовало создания человека, создания человечества. Оно потребовало воплощения Сына Божьего. Это вообще уникальнейшее явление. Воплощение Бога. Соединение Бога с Творцом. Уникальнейшее явление. Оно потребовало Его духовной борьбы и Его победы на Голгофском кресте. Оно потребовало Его вознесения на небеса как человека, как Бога-человека. Оно потребовало длительного периода работы Святого Духа, который спасает людей, который прилагает их к церкви, который продолжает их освящать, который продолжает их вести, продолжает их охранять, продолжает их шлифовать, каждого. Это гигантская работа, которую мы видим, она происходит на протяжении всех тысячелетий. И она, смотрите, Дух Святой, Он продолжает ходатайствовать о нас. Он допускает нам сложности, но не так, чтобы нас и сломать, так, чтобы нас шлифануть хорошо, но не сломать, чтобы нас поддержать, чтобы сохранить нас от погибели. И мы видим вот весь этот сложнейший механизм, который действует. И вот результат. Величественная красавица, невеста церкви. Это результат, который представлен здесь себе. Я видел много невест. Я участвовал в возникновении, ну, наверное, более 100, может, даже больше 120 семей. У меня где-то ведется список всех, которых я сочитывал. Я всегда в любой свадьбе, всегда центральным элементом церемонии – это появление невесты. Когда это все трепетно, волнующе, когда все невесты красивые, когда все глаза на ней, когда вот вся церемония, она вот сходится к вот этой чистоте, к любви, которая выражается в грациозности вообще того, как Бог создал невест. Это вообще удивительное явление. И, как я уже сказал, все это указывает нам на то, что намного-намного выше превосходит всякое представление наше человеческое о невесте Иисуса Христа. Так вот, она приготовила себя. Конечно же, мы только что много прочитали несколько текстов о том, что Христос, Он возлюбил нас, когда мы были еще кто? Грешниками. Мы множество других есть мест, которые ясно говорят о том, что мы спасены только благодаря тому, что Он сделал для нас, а не мы сделали. Это абсолютно понятно. Вот этот процесс, она приготовила себя, он говорит о процессе преображения в образ Иисуса Христа, который мотивирован Духом, который движим Духом, но в нем участвует душа. В нем участвует церковь. Церковь за годы ее существования здесь на земле, она сотрудничает с Богом. Она сотрудничает со Христом, она сотрудничает с Духом Святым. И послушайте, здесь написано, дано ей было облечься весон чистый, весон светлый, весон же есть праведность святых. Это вот этот процесс, который сначала вменяется нам, а потом постепенно душа становится все больше и больше красивой, все больше и больше похожей на Христа. Это то, что мы получили и продолжаем получать от Иисуса Христа. Вот это то, что несет в себе чистоту и сияние небес. Но это сияние, полученное от Бога через Иисуса Христа, оно несет на себе отпечаток личного сотрудничества в уподоблении Христу, имевшего место после возрождения. Это то, о чем апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих, мы читаем. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Вот в этом торжество божественной силы, божественного Евангелия, его спасение, которое он совершает на земле. Посмотрите. На земле, которая полна зла, на земле, которая в море скорбей, на земле, в которой люди убивают друг друга, на земле, в которой очень много скорби, трудностей, противостояния, боли и так далее. И вот прямо вот здесь формируется слава. В людях слава. Это слава неба, которая отражается в людях все больше и больше. Когда они смотрят на Иисуса Христа, смотрите, когда, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Друзья мои дорогие, христианские души прекрасны. Да, у нас есть много того, что делает нас некрасивыми и неприятными. Это наша человеческая плоть. Это все то, что мы получили от грешного, от грешных прародителей, от плоти грешной. Но то, что Христос делает с каждым из нас, это прекрасно. И вот однажды написано, что облекутся вот в эту одежду. Очень интересно, немножко ниже апостол Павел добавляет, что это преображение происходит в очень интересных условиях. 4 глава 2 Коринфянам, 16 стих. «Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Дальше посмотрите, очень важные слова. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Друзья мои, если бы можно было достигать славы Христа в наших душах другими, в других условиях, Бог бы повел нас по другим, в других условиях. Но единственным условием, в которой вот эта слава отражается в душе, является обстановка скорбей. Вот почему Бог ведет этим путем. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Таким образом, друзья, не ожидайте, что жизнь станет легче. Пройдут одни трудности, появятся другие. С одной стороны будет легче, с другой стороны возникнут какие-то испытания. Почему? Это Божий дизайн. Нам нужно научиться жить в этих скорбях, смотря не на видимое, но на невидимое. И таким образом сердце будет обогащаться славой Иисуса Христа. И в этом красота Церкви. В этом мы уподобляемся Сыну Божьему, Иисусу Христу, который достиг славы небес как? Через страдания. Он пришел на землю, и Он уничижил себя, и Он прошел через страдания, и Он показал нам путь. И теперь мы, трудясь, уподобляясь Христу, и трудясь вместе с Ним, мы вносим вклад в красоту невесты Христа, которая будет сиять в небесах. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себе. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны, званны на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сие суть истинные слова Божии. Вот почему небеса будут переполнены торжеством, радостью и восклицанием. Причем это торжество будет вечно и непрерывно. Не знаю, приходилось ли вам уставать от радости? Вот подумайте, я за вот эти праздники, они были такие радостные мне, что я устал. Я в понедельник с трудом встал. Четверг, пятница, суббота и воскресенье были наполнены положительнейшими эмоциями, друзьями, людьми вокруг. Очень много радости, но ты приходишь к той точке, в которой ты ощущаешь, что твой мозг уже не может воспринимать его. А глаза начинают слепаться, и твое тело устает. Вот интересная вещь, в вечности мы не устанем от радости никогда. Мы не будем ограничены физическими рамками, которые не позволяют нам, вот мы можем наслаждаться только до определенного предела, и все, и дальше ты не можешь. Дальше просто тело не может. Так вот, в вечности это будет по-другому. И не просто будет по-другому. Мы немножко позже, если Господь позволит, в январе, в феврале мы дойдем, если Господь даст, до 21, до 22 глав Откровений, поговорим о вечной радости подробнее. Сегодня же мы ограничимся только вот описанием брачного пира Агнца и Церкви. И это будет просто величайшее событие Вселенной. Вы были когда-либо на хорошем, на очень хорошем празднике, где вам было просто очень хорошо, очень приятно, так что и вспоминаешь потом и приятно. Вот теперь представьте вот этот очень хороший праздник и умножьте это в 1000 раз. Вот это то, что будет на этом празднике. В 1000 раз, причем вы никогда не устанете от этого праздника. Это праздник, который будет великолепнейшим событием, которого мы все ожидаем. Вы знаете, в чем будет самое главное особенность или самая главная движущая сила этого праздника. Здесь написаны интересные вещи. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Мы не знаем точно, кто это. Ну, возможно, ангелы. Мы знаем, что ангелы, они радовались, помните, когда Христос родился. И, конечно, небеса радуются каждому спасенному грешнику, мы читаем. Вот. И, конечно же, они будут там присутствовать. Это точно. Возможно, это израильский народ, Все-таки мы видим какое-то разграничение между церковью и Израилем, даже в 21 главе, где речь идет об одном городе, но в нем, помните, основание 12 апостолов, ворота, 12 имен колен Израилевых. То есть и там разделение какое-то совершается. Но здесь интересна такая вещь. Ангел говорит, что те, кто будет присутствовать на брачном пире Агнца, очень-очень счастливые. Он говорит, блаженны. Здесь интересная вещь. Теперь подумайте, если гости на этом пире будут счастливыми, то насколько более счастливой будет невеста? Вы ощущали себя когда-нибудь любимым? Это самое яркое переживание, которое есть у людей, когда человек ощущает себя любимым. Мы ощущаем это по-разному на разных этапах жизни. Мы ощущаем себя любимым, если у нас хорошие родители, нас любят. И это очень ценное и очень важное чувство, очень важный элемент семьи, в которой родители любят детей. Мы ощущаем себя любимыми, когда братья и сестры любят друг друга. Она по-разному может эта любовь выражаться, но когда ты понимаешь, что у тебя есть старший брат, когда ты понимаешь, что твоя сестра тебя понимает, когда у тебя есть вот эта вот внутренняя связь. Мы ощущаем себя любимыми, когда у нас есть хорошие друзья. Когда ты просто знаешь, или ты даже не ожидаешь, и кто-то проявляет к тебе верность. Кто-то проявляет к тебе особенное внимание. И ты в сердце своем, ты это ценишь. Есть особая форма любви между парнем и девушкой. Любовь волнующая, любовь, которая вдохновляла многих писать поэмы, песни и так далее. Самые-самые разные яркие чувства выливались. Есть еще одна форма любви – это всепоглощающая своей яркостью любовь мужа и жены, которая находит свою кульминацию в сексуальных отношениях. Но все это только вспышки радости, которые указывают на намного более яркие переживания, на намного более великую любовь Агнца, которая хватит собой спасенную им церковь. Друзья, мы не понимаем, насколько нас любит Иисус Христос. Мы не понимаем, насколько мы любимы. Откройте, пожалуйста, 4 глава, 1 послание Иоанна. 1 послание Иоанна, 4 глава. Апостол Иоанн пишет очень интересный, важный элемент в нашем понимании отношений со Христом. Посмотрите, 16 стих написано: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Я хочу вас спросить, вы уверовали в любовь Божию к вам? Уверовали в нее? Мы не просто уверовали в Иисуса Христа вообще. Мы не просто уверовали в том, что мы спасены от ада. Это очень хорошо. И вера в Иисуса Христа, конечно же, как в заместительную жертву. И в то, что Он спас нас от ада, это очень важно. Но посмотрите, здесь написано, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. А немножко выше нам написано, что это любовь. Бог, 9 стих, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Мы уверовали в любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. Но это только сейчас, здесь, на земле, мы, вот, хотя это очень важно, чтобы мы могли фокусировать свой взор, свое понимание того, что Бог нас любит. Но с нами все равно будет вот то, о чем написано в 3 главе 1 Иоанна. Опять-таки, этого всего здесь нет у меня на экране. В ваших Библиях. 3 глава 1 послания Иоанна. Посмотрите, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. Вы знаете, брак Агнца с его невестой будет переполнен глубочайшим осознанием и ощущением любви Иисуса Христа к нам. Причем это ощущение будет настолько сильным, что абсолютно все перечисленные мною виды любви здесь на земле, они отстанут далеко, так что их помнить не будут даже. Вот почему на небе нет секса. Там нет сексуальных отношений. Почему? Потому что любовь Иисуса Христа к церкви это настолько ярчайшее переживание, когда церковь осознает себя любимой Христом, что этим будет просто заполнены небеса. Вот почему христиане всегда с таким трепетом ожидали встречи со Христом. Потому что они понимали, что есть тот, кто их любит. Они жаждали того момента, той точки, когда они сольются с этим любящим в единое целое. Именно это чувство пережил Иоанн. Посмотрите, 10 стих, когда он все это услышал, увидел. «Я пал к ногам ему, чтобы поклониться ему». По-другому он не мог реагировать. Он был просто впечатлен, он был поражен торжеством вот того, что он видит на небесах между Христом и Его Церковью. Но он сказал мне, смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе, это ангел, который показывает ему все. И братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса, Богу поклонись. За что поклонись? За вот эту величайшую радость, которую каждый из нас ожидает сегодня. Я думаю, у нас есть за что поблагодарить Господа сегодня. Я очень хотел бы, чтобы вот эта картина брачного пира Агнца, она приблизилась к тому, чтобы мы больше ожидали встречи с Иисусом Христом, предвкушая ту радость, которую эта встреча принесет. Преклоним колени и помолимся.